Здравствуйте, дорогие друзья. Мы стараемся говорить аккуратно, чтобы по-русски было правильно. День у нас сегодня сложный. Многие, увидев это видео, потеряли дар речи. Вот, например, я с утра, узнав, как говорит наш постпред при ООН Владимир Сафронков, несколько, как бы сказать-то правильно, удивился.
Удивился
немножко.
Опешил.
Но
захотел разобраться.
Слов, но они не эфирные. Будем разбираться с русским языком прямо сейчас. С русским официальным языком, дипломатическим русским официальным языком. Вместе с нашим экспертом с удовольствием представляем. У нас на связи наш коллега, журналист Марина Королева, автор книг и программ о русском языке, филолог. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Ну вот смотрите, наши впечатления мы уже как-то попытались сформулировать, но вот сложно все-таки подбирать слова аккуратные, эфирные, чтобы описать тот эффект, который произвел вот лично с моим сознанием господин Сафронков. А у вас как было, Марин?
Скажем так, я к таким текстам всегда отношусь сразу с профессиональным любопытством. То есть понятно, что они останавливают внимание не только обычного потребителя, но и мне... скажем, с моим лингвистическим, журналистским, филологическим опытом, это прежде всего интересно как текст, но и в данном случае как картинка, конечно, сопровождающая текст, которую интересно разобрать.
Вот давайте попробуем вместе с вами ее разобрать. Первое, на что вы обратили внимание, и самое главное, наверное.
Первое, на что я обратила внимание, это резкий стилевой сбой, который произошел практически там в середине этого текста, и этот сбой произошел дважды. То есть, если вы посмотрите на начало, я вот в данный момент смотрю расшифровку, в частности, на «Медузе», это действительно удобно, когда ты смотришь не только фрагмент, на который вы обратили внимание, но когда ты видишь все выступление. Mm-hmm. И вот именно все выступление там интересно пронаблюдать, потому что оно же начинается совершенно... Совершенно стандартно, нормально. Спасибо, госпожа председатель. Мы признательны за брифинг господину Мистури. Россия очень плотно сопровождала мартовский раунд и так далее. То есть идет нормальный, для меня излишне скучный, дипломатический, бюрократический текст с элементами канцеляриста. Так происходит, буквально, наверное, минуты две, пока мы не доходим до вот этого фрагмента. Но выступление представителя Великобритании Рай Крофта показало, и здесь тоже еще все нормально, и он, обращаясь к господину Рай Крофту, наш представитель говорит: вы этого боитесь, вы делаете все для того, чтобы взаимодействие было подорвано, и вдруг потом: посмотри на меня, глаза-то не отводи. И вот здесь происходит тот самый резкий стилистический сбой. Прежде всего речь идет о переходе с «вы» на «ты». А надо сказать, что вообще переходы с обращения «вы» на обращение «ты», вот это местоимение, оно для русского языка очень существенно. То есть если мы с вами переходим с «вы» на «ты» или с «ты» на «вы», мы очень резко меняем тональность разговора. Но вы сами это прекрасно понимаете. Здесь идет переход на «ты», то есть это резкое снижение уровня отношений, да, то есть это может быть, если это происходит между знакомыми людьми, это может быть, например, какое-то потепление отношений, но в данном случае речь идет о том, что мы сначала разговариваем на официальном языке, а потом это вот выглядит как грубость, потому что, в принципе, нет никаких оснований обращаться ему, к представителю Великобритании, на «ты».
Справедливости ради, по-английски же нет разницы. «Ты», «вы», у них никакого «вы» в принципе не существует.
Вот это очень важно, потому что, когда я смотрела, например, по видео на реакцию тех, кто сидит там на заседании, в принципе, мне кажется, что они чувствуют по тону, что что-то происходит, им переводят, понятно, да, но если этот перевод идет на английском, то, в общем, не очень понятно, а, собственно говоря, почему это звучит грубо и звучит ли это грубо вообще. Вот это интересный момент. Но потом, как я уже сказала, происходит обратный переход, то есть идет вот этот вот фрагмент текста, где он обращается, наш представитель, к представителю Великобритании на «ты», а потом снова возвращается к местоимению «вы».
Марина, скажите, пожалуйста, Вот нам дальше важно понять, вы ведь много видели людей пишущих, людей говорящих. Вы занимались подготовкой этих людей, в том числе. Скажите, пожалуйста, вот этот текст, это экспромт или это заготовка? И можно ли определить автора, видя, как человек это произносит? Мы же обратили внимание, что он поглядывает в бумажку.
Да, правда? И вы, кстати, в своем Фейсбуке отметили, что кусок «глаза-то не отводи» тоже читался с листа. Хотя это не очевидно в видео.
Нет, нет, нет. И я об этом как раз говорю. Это не очевидно. То есть понятно, что наш представитель в ООН, он как бы к бумаге-то обращается, к листочкам своим.
Да.
Вот читает ли он этот фрагмент по бумажке конкретно или нет, я, например, достоверно определить не могу. И это как раз, мне кажется, самым интересным. То есть была ли вот это, был ли этот кусок текста, этот фрагмент с переходом на «ты» экспромтом или нет, мы с вами с достоверностью сказать не можем.
А вероятность оценить можем попытаться?
Вероятность? Нет, я не буду определять. Я, извините, не занимаюсь такими предположениями, гаданием на кофейной гуще, потому что я понимаю, что там, скорее всего, была заготовка текстовая. Она была, может быть, и совершенно нейтрально написана, да? Но вдруг, в какой-то момент, он решил перевести ее в экспрессивную форму. Такое тоже могло быть.
А вот с точки зрения стилистической, да, то есть мы говорили о том, что тут резко меняется стиль, и, может быть, как раз это и было задумкой основной?
Опять-таки, мы можем делать только предположения. И я могу сказать, что, ну так, с точки зрения стилистов, как раз резкий стилевой сбой – это и есть способ привлечь внимание. Мы только можем вот в данном случае гадать, было ли это целью, было ли это экспромтом, да, и было ли это заготовкой или нет. Вот здесь все-таки с достоверностью я это сказать не могу. Я видела, кстати, у своих коллег, вот, в частности, у политолога Аркадия Дубнова, у него было такое предположение, что вообще наш представитель потерял некую заготовку, и поэтому так нервно перебирал листочки, а там вроде как была какая-то инструкция, но он ее потерял в нужный момент. Нет, честно сказать, я этого не заметила. Я просто увидела, что при этом стилевом сбое он все-таки отрывает от бумаги, он не читает текст в прямом смысле слова, но он, тем не менее, следит
за
своим текстом.
Да, это
и
правда.
Потом, либо он потом к нему возвращается, да, значит, просто оторвавшись от него и симпровизировав некий кусок, либо все-таки, да, это вот была заготовка, и она была внесена в текст, просто, возможно, там не было вот того самого обращения на «ты». Но мы еще не знаем одного момента, а может быть, разговаривая со своим коллегой из Великобритании, они же знакомы все, но мы же понимаем прекрасно, что они же общаются в коридорах. Не исключено, что если он говорит с ним по-русски, вот можем себе теоретически это представить, что он обращается к нему на «ты». И что здесь он переходит на «ты» и разговаривая с ним так, как он разговаривает с ним в коридоре.
В любом случае, это что-то новенькое, не было у нас такого. Вот можете вспомнить что-то похожее?
Ну, честно говоря, нет. Я не могу сказать, что я следила там пристально за речами покойного Чуркина, да, там мы знаем, что там были редкие высказывания, заявления и так далее. Но, пожалуй, да, это вот со времен Хрущева такое самое яркое выступление.
Вот даже так. Последний вопрос. Это скорее адресовано кому? Вот если попытаться понять и действительно поверить, что есть некий адресат у этого простого человеческого такого русского народного языка. Очевидно, это адресовано кому-то. Вот вы можете описать этого потребителя такого русского языка?
Мне кажется, что если уж мы говорим, выступление все-таки было на русском языке, да, и мы говорили о том, что при переводе вот этот переход с «вы» на «ты» будет неочевиден, и будет его сложно будет уловить. Поэтому мне кажется, что потребитель в России, да, то есть это как, ну, собственно, те, кто вот как мы с вами это посмотрели и послушали, так и это обращение к какому-то более высокому своему начальству в России. Вот и все. Угу. То есть потребитель находится не в ООН, а вот за пределами. То есть здесь, у нас с вами.
Ну, может быть, и принято. Простой читатель, пользователь, так сказать, тоже легко вздохнет, подумав, что
наш человек
на одном языке разговариваем.
Ну да, я видела сегодня опросы, там, в частности, на разных радиостанциях, вот я видела, да, и на одной из них в результате опроса выяснилось, что 43% одобряют, то есть им нравится вот такое высказывание представителя России в ООН. Ну, соответственно, всем остальным не очень нравится.
Посмотрим Владимиру Сафронкову премию, какую выпишут за все за это, тогда мы окончательно поймем всю эту красоту. Спасибо большое. Марине Королевой мы говорим, нашему собеседнику, эксперту. Человек, который в русском языке разбирается как никто. Автор книг и программы о русском, журналист и филолог, была у нас на связи. Спасибо большое, Марина. Всегда рады.
Счастливо.
Всего доброго.
Пока все в офисе.
Сергей Полотовский, переводчик, присоединяется к нашему разговору. Сергей Аркадьевич, добрый вам день. Как вы нас видите, слышите? Да.
Добрый день, я прекрасно вас вижу и прекрасно слышу.
Мы рады.
Это очень хорошо. Мы также прекрасно видим и слышим, как говорит товарищ Сафронков, наш поспред при ООН. Вы посмотрели это видео? Успели?
Да, да.
Ну и как?
Масса впечатлений.
Масса впечатлений.
Вот и у нас тоже с утра масса впечатлений. И вопрос простой. Для вас, как для переводчика, может быть, в английском языке, в переводе никакой крамолы нету? Все спокойно.
Я думаю, что хороший переводчик должен, а там другие не сидят, должен был справиться с переводом «ты» и «вы». Это кажется, что существует такая проблема. На самом деле, если есть что-то в языке, в жизни, то если есть что-то в жизни, то это можно передать языковыми средствами.
То есть, подождите,
и, конечно,
фразу из серии «глаза не отводи» можно перевести, и это будет смыслово, интонационно понятно, правильно?
Да, безусловно.
А вы можете нам продемонстрировать, вот как можно сказать по-английски ровно то, что сказал господин Сафронков? Давайте мы вам цитату подскажем.
Но при этом не меняя эмоционального смысла. Цитату мы подскажем, ну вот начиная с пятого абзаца, именно потому, многоточие, посмотри на меня. Да-да-да, глаза-то не отводи.
Глаза-то не отводи.
Ты что глаза отводишь?
Вот можно это произнести по-английски, чтобы передать интонационно эту историю? Давайте попробуем.
Hey, look at me. Don't avert your eyes.
Так. И вы думаете, переводчики в ООН способны так же круто переводить, как собеседники интернет-канала Фонтанка Офис?
Ну, безусловно. Там, знаете, дураков не берут.
Дураков там... Здесь тоже, в общем, да.
Стало так. Быть, не прокатит у нас лайт-вариант английского you, чтобы было непонятно, что же прозвучало.
Нет, ну, послушайте, ты и вы — это целый комплекс. Да? Не обязательно это... передавать, именно меняя как-то «you». Хотя, вы помните стихотворение Пушкина «пустое вы сердечным ты, она обмолвясь заменила».
Да-да-да.
Вот в переводе
«мечты»,
в одном из переводов на английский язык меняется смысл этого стиха. Она уже заменяет не обмолвясь, а с юмором, меняя «you» на «thou». Это иронично, поскольку иначе это не сделать. Нельзя... В речи случайно пустить английское «thou». Но это «ты» и «вы», эта разница есть. Как правило, на «вы» мы добавляем по-английски «sir» или «madam», mm-hmm. да, или «Mr. Robinson», «Mrs. Jackson», да, а на «ты» по имени. Другое дело, как переводить такие русские структуры, как обращение «Миша, вы будете чай?» Или «Палыч, будешь?» У нас есть это имя-отчество и ты, или, скажем, да, простое имя и вы. Но в переводе действуют компенсаторные механизмы. Если мы не можем что-то перевести в одном месте, мы это запоминаем и переводим в другом.
Сохраняя общий смысл, эмоциональный.
Да, сохраняя общий смысл. Ну, естественно, сохраняя общий смысл.
Ну вот смотрите, ну, в общем, контекст важен. Мы-то смысл передадим, но в контекст не попадем, например, да? Вряд ли могут себе представить вот эту ассоциативную линейку наши коллеги в Великобритании. «Слышь ты, в глаза смотри», дальше мы видим, как выглядит этот человек. Это, как правило, спортивные штаны, это, как правило, корточки. И где-то там есть семечки, возможно, в кармане, возможно, в кулечке. Ведь в этот контекст мы же не попадем, великобританские наши товарищи нас не поймут.
Ну вот интересно, тут есть разница, скажем, в переводах с русского на английский и на немецкий. Если переводить блатные тексты, да, то в английском языке, безусловно, есть аналог. Да, есть пенитенциарная система, есть все эти тюрьмы с большой скученностью криминалитета, и поэтому есть этот криминальный язык, который используется в рэпе.
Если это знание переводчиков, работающих в ООН, не факт.
Да, неважно, мы сейчас говорим про особенности языка. В немецком такого нет, поскольку там другая тюремная система, как мне рассказывали. И поэтому наш сленг переводится более архаичными пластами языка. То есть так когда-то раньше говорили.
Вот на эту тему, собственно, ваш Facebook, ваша сегодняшняя запись. Вы говорите о том, что определенные всплывают, да, какие-то лайфхаки из прошлого. Можете чуть раскрыть вот эту историю про катал, как я понимаю, вы же об этом?
Да, про катал.
Вот что вы имеете в виду?
Да, начнем с того, что ты бывает разным. Да, можно к человеку с уважением обратиться на ты. Да? Есть ты религиозная. К Богу не обращаются на «вы». Есть ты одическая. Так Державин обращался к Екатерине II. Да? Он не говорил ей «вы», он говорил ей «ты». Есть ты социалистическая. Да? Пожилые французские члены социалистической партии обращаются друг к другу на «ты» и настаивают, чтобы молодые к ним так обращались. Да? Есть ты рабочая, да? Когда люди делают одно дело. Ты сокращающая дистанцию. Есть ты в шоу-бизнесе. Если люди оказываются в кадре, у них разница в возрасте меньше 30 лет, то, как правило, они на «ты». Любые гости Урганта, если это не совсем уже патриарх какой-нибудь, они с ним на «ты», и это нормально. Но есть еще «ты» агрессивная. Здесь было именно агрессивное «ты». Да, я как-то с этим столкнулся, играя в преферанс в неком заведении. Там был пожилой игрок, к которому я, естественно, обращался на «вы», а другой молодой парень сказал мне: «Зачем ты с ним на «вы»? Ты же пса Шелудивого на «вы» не называешь». То есть это ты как проявление недостатка уважения. Это ты агрессивная, ты ситуативная. Скажем, вы в некой дорожной ситуации. Да? Там, куда прешь, куда несешься? Поберегись. Некоторые вещи невозможно сказать на «вы».
То есть получается, что в данном случае мы тоже, в общем-то, наблюдаем со стороны Владимира Сафронкова неуважение.
Да, безусловно. Нарушение дипломатического этикета и крайнее неуважение. Ему просто не выговорить «вы» в данном контексте.
Сергей Аркадьевич, у меня вот еще один вопрос. А насколько возможно при переводе будет сохранить то нарушение стилистики, которое произошло вот на этом пятом абзаце?
Ну, можно. Я думаю, что в переводе с русского на английский это можно сделать.
Вот у нас есть расшифровка
текста. Много языков, на некоторые перевести это было бы сложнее, я думаю.
Например, на какие?
Ну.
И почему?
Ну, как мы знаем, скажем, послушайте, есть языки Юго-Восточной Азии, где совсем другое представление о мире. Mm-hmm. Я их не знаю, но знаю, что там по-другому жизнь устроена. Но, скажем, в скандинавских языках «вы» уже употребляется очень редко. Только по отношению к королеве и королевской семье. Или в совсем уже официальных контекстах. Ты победила. Но здесь важно перевести не разницу между «ты» и «вы», а эту выбивающуюся из привычного агрессию.
Ну, одно дело синхронный перевод, а другое дело мы видим два текстовых куска. Один на русском, другой на английском языке. Читая на русском, мы сразу видим этот сбив стилистический, сразу видим ту агрессию, так сказать. Увидим ли мы это на английском языке?
Да, так это можно перевести.
Отлично.
У меня к вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если мы рассматриваем эту ситуацию как некий выпад против британского коллеги, напомню, его зовут Мэтью Райкрофт, да, господин Райкрофт, наверное, господин, да, как принято говорить, постпред, это господин, конечно же, да, иначе там не
говорят. Возможно.
Какие есть варианты у нас?
Может, есть какое-то обращение как к послу, поскольку они... Послы,
господин посол, видимо, так.
Да, господин посол или как это? Я, честно говоря, сейчас затрудняюсь с точным ответом, но, возможно, что-то вроде, ну, не ваша светлость, а не ваша честь. Ну, что-то такое.
Вот давайте попробуем сформулировать ответ, симметричный ответ господина Райкрофта, чтобы его голос, он как-то равнялся по эффекту голосу товарища Сафронкова, которого он, собственно, вот уже произвел здесь у нас в России. Можно ли сделать так, чтобы господин Райкрафт как-то выступил ярко и в этом смысле догнал господина Сафронкова именно здесь, внутри Российской Федерации, для нашей аудитории?
Я думаю, это невозможно, и тут нужен для него не симметричный ответ, а ответ остроумный. Я должен думать, что британский посол должен был бы ответить с подчеркнутой вежливостью. У меня в жизни была такая ситуация, ну, смешная. Я столкнулся с Тарантино в Венеции.
Так.
Больше 10 лет назад на набережной Лида.
От него уже тогда сияние исходило, понятно.
Да-да-да. И я проходил мимо, я понимал, что не надо к нему подходить, заговаривать. Просто, ну, с другой стороны, я вот мимо прохожу, может, никогда его не увижу, надо же что-то ему сказать.
Это же Тарантино. Это
короткое, как-то дать ему понять, как мы его здесь любим.
И
я ему сказал по-английски, просто проходя мимо и уже уходя, сказал «You're the man». То есть, чувак, молодец. На что Тарантино поклонился, помахал воображаемой шляпой с пером и сказал «Well, thank you very much, sir».
Вот как раз это был тот самый ответ.
Да, я к нему на «ты», он ко мне на «вы». Но я думаю, что Тарантино не обиделся.
Ну, соответственно, товарищ Райкрафт, он должен был бы надеть шляпку а-ля «Эркюль Пуаро» и каким-то образом ответить. Нет?
Ну, я думаю, что он мог бы ответить достопочтенный представитель Российской Федерации.
Вы не правы, сударь, да? Что-нибудь такое.
Да, позвольте вам заметить.
Позвольте вам заметить, что в глаза смотреть будешь ты, да? Окей. Спасибо большое, мы говорим нашему собеседнику, человеку, который разбирается хорошо в английском языке. Оля, напоминай.
Сергей Аркадьевич Полотовский был у нас на связи, переводчик, и надеемся до следующих раз увидимся.
Thank you very much,
sir.
Sir.
На здоровье, всего хорошего.
Всего доброго, спасибо большое, Сергей. С нами на связи эксперт, который в дипломатическом языке разбирается лучше многих, потому что этот человек, собственно, работал на дипломатической службе. Он, собственно, выпускник МГИМО. С удовольствием представляю в прямом эфире интернет-канала Фонтанка Офис Александр Ф. Скляр, лидер группы Вабанк. Но это, конечно же, не все регалии нашего гостя. Здрасте, Александр Фельевич, как вы нас слышите?
Алло, да, здравствуйте.
Петербург на связи, Ольга Маркина, Николай Нелюбин здесь, в студии интернет-канала Фонтанка Офис. Мы вот наблюдаем, как накинулись на коллегу Владимира Сафронкова, который Россию представляет сейчас в ООН, за его слова. Я знаю, что вы еще не в курсе этих слов, поэтому мы сперва их вам процитируем. Оль.
Да, давайте я напомню, что началось все как всегда. Все канцеляризмы, которые должны были присутствовать в речи дипломата, они, конечно же, присутствуют. Спасибо, госпожа председатель, мы признательны за брифинг и несколько абзацев текста. Мы видим перед собой расшифровку, они вполне стилистически понятны. Но неожиданно после пятого абзаца идет резкий переход и дальше обращение на «ты». В общем-то, ни
с
чего.
Давай я попробую изобразить, как мальчик мальчика, да?
Да.
Именно поэтому. Посмотри на меня, глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего и не сказал о политическом процессе. Ну и далее вот в таком ключе идет речь. Скажите, пожалуйста, в дипломатической практике насколько часто приходится переходить на подобного рода конструкции и насколько это вообще допустимо, Александр Фельдович?
Ну, вообще-то это в принципе недопустимо, и обычно в дипломатической практике на такие конструкции не переходят ни при каких обстоятельствах. Вы знаете, мне единственное, что непонятно, вы же сказали, что там процитировали, точнее говоря, что прямую речь, что он там на «ты» обращается, но ведь вроде бы наш постоянный представитель должен говорить на английском языке, а там никаких «ты» просто в принципе быть не может, там же «you».
Ну, мы уже разбирали этот вопрос с переводчиком. Там, конечно, контекст в зависимости от обращения «ты», «вы» меняется, но текст был на русском языке,
сказано было по-русски,
да. И, соответственно, ну, синхрон какой-то шел, как нам сказал переводчик. Уровень перевода тоже должен быть очень высоким.
Здесь какая-то ошибка. По-моему, это просто ошибка и наговор на нашего дипломата. Во-первых, дипломат такого уровня просто не может допустить такую форму обращения. Он наверняка обращался на «вы». Я думаю, что это искажение средствами массовой информации, которое это бывает очень-очень часто, особенно в последнее время. Это для меня совершенно очевидно, что он не мог обращаться на «ты».
Александр Феликсович, а вот смотрите, допустим, все-таки официальное лицо позволило себе это. Нет. Это с точки зрения службы является проблемой? Это будет каким-то образом отмечено, что-то человеку сказано? Как это обычно происходит, если дипломат, ну, немножко неправильно себя повел?
Ну как, если дипломат немножко неправильно себя повел, то это может привести к очень серьезным последствиям, если дипломат такого уровня повел себя немножко неправильно в разговоре. Именно поэтому я предполагаю, что это утка, что это фейк.
Скажите, пожалуйста.
На самом деле он не мог обращаться на «ты» к дипломату, потому что это абсолютно исключено.
Мы вам потом ссылку пришлем на запись, а пока скажите, пожалуйста, Александр Филипп.
Присылать, конечно, естественно. Мы же сейчас обсуждаем с вами, я просто говорю, что это исключено. Как это было сделано, я не знаю, но это совершенно недопустимо.
Услышали. Скажите, пожалуйста, но ведь бывают моменты, когда дипломаты, вступают в какие-то неформальные отношения, потому что часто видятся, потому что регулярно общаются вне камер. Это может быть, скажем так, переходом вот на этот принцип общения вдруг? Ну, просто забыл человек, что под камерой.
Но это нет, вы знаете, нет, абсолютно невозможно, потому что то, что вы сейчас говорите, они вступают в нормальные человеческие отношения. Да, конечно, они вступают, но тогда, когда нет камер, тогда это разговор тет-а-тет, если они близкие друзья или просто очень-очень давно вместе работают, коллеги, так сказать, по работе. Тогда, конечно, вполне допустимо абсолютно дружеское обращение, но еще раз подчеркиваю, тогда, когда нет никого, кто может это зафиксировать.
Александр Феликсович, а возможно ли такое, что это был специальный прием, вот такого вульгаризма, который обращает внимание. Мы сейчас сидим об этом говорим. Об этом говорит, в общем-то, пол России.
Да. Я отвечаю на ваш вопрос. Нет, этого быть не может.
Не может. Хорошо.
Нет, не может.
Скажите, пожалуйста, бывали ли моменты в вашей дипломатической практике, когда приходилось прибегать к русскому языку, чтобы достучаться до собеседника?
Не бывало и быть не могло.
А как обходили эту ситуацию? Вот надо все-таки добиться, чтобы человек понял тебя, но он не понимает.
Суть жестко, по внешней форме ты говоришь все равно с вежливыми абсолютно, со всеми формами, которые необходимы в вежливом языке, а по сути это должно быть максимально жестко, это должно читаться просто.
Но это какие-то приемы, которым человек сам обучается в процессе, скажем так, своей практики? Или есть все-таки знания, которые старшие коллеги передают молодым?
Ну, конечно, есть знания, которые старшие коллеги передают, без сомнения. Конечно, есть. Во-первых, это и дипломатический протокол, это и дипломатический этикет. Это та среда, в которой ты находишься. Но если это, если мы говорим про, еще раз подчеркну, дипломат такого уровня, это ранг чрезвычайного и полномочного посла. То есть это дипломаты высшего уровня, высшего ранга.
Мы понимаем это.
Не могут общаться.
Александр Филипович, а скажите, пожалуйста, это константа, такие принципы, или все-таки с течением времени что-то меняется в правилах взаимоотношений дипломатических сотрудников?
Мне кажется, что это константа, но так как я уже 30 с лишним лет не являюсь дипломатическим работником, может быть, действительно что-то меняется. Хотя я очень в этом сомневаюсь. По-моему, это такая константа, которая неизменна.
Услышали вас. Ну и коль скоро мы до вас сегодня дозвонились, я не могу не спросить на отвлеченную тему. Вы когда в следующий раз в Санкт-Петербурге будете? На улицу Зодчего Росси заглянете к нам в студию?
Да, позовете, загляну, конечно.
Конечно, позовем.
Как скоро это может быть, пока непонятно, что у вас там с графиком.
Пока непонятно.
Пока непонятно. Но будем на связи. Это Александр Ф. Скляр. Спасибо вам большое. И очень приятно, что вы ответили на наши вопросы. Всех благ, хорошего дня. До свидания.
До свидания.
У нас на связи директор Института лингвистических исследований Российской Академии Наук, академик Николай Казанский. Николай Николаевич, как вы нас слышите? Добрый день.
Добрый день.
Мы очень хотим, чтобы вы, как эксперт, нам немножко вот разложили то, что называется по пунктам, по полочкам качества, да, вот этого текста. Мы вам процитируем, поскольку, как я понимаю, вы еще не успели ознакомиться с видео. Быть может, оно и к лучшему, и мы будем разбирать исключительно текст. Итак, первая цитата.
Давайте мы начнем с того, что, в принципе, текст начинается стандартно. Мы берем расшифровку, спасибо, госпожа председатель, мы признательны за брифинг и так далее. В общем-то, все канцеляризмы присутствуют до пятого абзаца.
Что и же вот, происходит значит, тогда?
Далее, что у нас происходит? Все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Вроде бы еще все достаточно официально.
Ну да, дипломатический
именно
язык.
Именно поэтому, далее многоточие в расшифровке, посмотри на меня, глаза-то не отводи. На что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о патриотическом процессе, о политическом процессе. Вот, собственно говоря...
Это он обращался, соответственно, к представителю Великобритании в ООН, наш представитель. Напомню, зовут нашего героя Владимир Сафронков.
Далее он опять переходит на «вы», и далее все возвращается в официальный стиль.
Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, правы те, кто сегодня шутит о том, что скоро в ООН будут на корточках сидеть и семечки кушать?
Нет, я думаю, что это неправильно. Сам я сторонник подтянутой и дисциплинированной речи. Значит, то, что речь нашего представителя была, может быть, излишне эмоциональной, это безусловно так. И вот этот народный стиль, подчеркнутый интонацией, тоже совершенно отчетлив. И, конечно, он на фоне общей эмоциональности высказывания. На этот регистр русского языка я бы на его месте не переходил бы. Единственное объяснение, почему вообще это могло произойти, потому что общаются наверняка представители разных государств ООН дружеским образом за пределами официальных встреч. И при этом английский язык, как известно, не различает «ты» и «вы». Знаете, как у Бродского, не «ты» и «вы», смешавшиеся в «ю». Так вот, так как там все смешалось в «ю», то, наверное, вот только этим и можно объяснить переход к собеседнику, который представляет собой другое государство на «ты». По нормам русского языка это не только допустимо, но и обязательно между сверстниками и, скажем, одноклассниками. Да, было бы нелепо, если бы человек, которого вы знаете с первого класса, вы бы вдруг назвали на «вы», он бы просто обиделся, да? Но к незнакомым людям и с уважением обращаются, конечно, только на «вы» по нормам русского языка. То есть в данном случае это, с моей точки зрения, объясняется только излишней эмоциональностью и больше ничем. С точки зрения языкового употребления это объяснить невозможно.
Николай Николаевич, а вот у меня вопрос. А может ли это быть стилистическим приемом? Вот нам уже сегодня сказал один из наших экспертов, что это как возможный прием обращения внимания. Вот такая вот излишняя эмоциональность и резкая смена стиля.
Ну, то, что это резкая смена стиля, это очевидно. Насколько эта резкая смена стиля была оправдана в данном вот в конкретной фразе, которую вы привели, потом идет, продолжается на «ты», ничего не сказал, и за этим следовала фраза, которую вы не произнесли, специально не слушал демистуру.
Mm-hmm. Да.
Да-да-да.
Значит, это, опять же, обращение на «ты», но если бы не было предыдущего, мы бы не обратили внимания на то, что здесь тоже обращение на «ты».
Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, мы не можем вас долго отвлекать, мы знаем, что вы заняты, но еще пару вопросов буквально. Скажите, а есть ли, вот, на ваш взгляд, грань допустимого вот этого народного стиля в том же дипломатическом общении? Быть может, вам известно, как обучают дипломатов языку?
Вы знаете, здесь проблема не в том, как обучают дипломатов, а проблема, конечно, в полной филологической безграмотности нашего общества.
То есть вы полагаете, что в данном случае мы имеем дело с неграмотностью?
Я полагаю, что в данном случае была неудачная попытка перейти на язык простонародный. С одной стороны, это создает вполне определенную доверительную интонацию, И вот то, что доверительная интонация у нас оказывается стилистически резко сниженной, это беда нашей современного русского языка.
То есть это следствие тех процессов, которые происходят внутри границ Российской Федерации?
Ну да, безусловно. Безусловно.
Ну вот смотрите, вы говорите там дружеский момент, вы говорите, что это некое такое понебратское общение, но согласитесь, фраза «в глаза смотри», сложно согласиться, что это как-то в порядке вещей даже между друзьями.
Это на самом деле уже не относится к чистой лингвистике, потому что в данном случае речь идет об этикете. И едва ли можно себе представить, чтобы даже обращаясь к ребенку в случае какой-то слишком большой шалости и ожидая правдивого ответа, наверное, посмотри мне в глаза, было бы сказано, да?
Ну, в общем, да. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, вот если бы ваш слушатель, да, студент, я не знаю, да, кто воспринимает ваше знание, с кем вы общаетесь, позволил бы себе такое, это бы говорило о чем? Какую бы оценку максимальную вы бы ему поставили, вот если мы в такие категории преподавательские переходим?
Ну, значит, то, что это находится за гранью вежливого общения, это мы с вами понимаем.
Пока еще да, пока еще понимаем, да.
И в данном случае вот это получается, что я думаю, что интенция была такой простонародности, а получилась сниженность чрезмерная.
Но народу понравилось, Николай Николаевич. Многие отмечают сегодня, коллеги-журналисты, кто проводит голосование в СМИ, что нравится людям вот такой напор. Ну, нравится.
Ну, понимаете, напор может выражаться по-русски несколькими способами. И нравится потому, что это укоренено в обществе.
И это не значит, что это хорошо, и это не значит, что вы как профессионал готовы с этим согласиться, правильно?
В обществе филологическая безграмотность процветает.
Да, и эту мысль мы уже сегодня проговорили. Спасибо большое вам за ваш экспертный комментарий. Николай Казанский у нас был на связи. Я напомню, мы беседовали с директором Института лингвистических исследований Российской Академии Наук, академиком. Николай Казанский, спасибо вам огромное, всегда рада вам. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Всего доброго. Давайте попробуем очертить ореол тех профессий, где этот язык является нормой, и почему на дипломатическом уровне это все-таки некое отступление от нормы. Вот разложите нам, пожалуйста.
Ну, мне кажется, это довольно очевидно. Там, где вы встречаетесь с оппонентами тет-а-тет, причем ваша позиция заведомо сильнее, и вы воздействуете на них в наступательной и жесткой манере. Это, так сказать, язык таких структур и таких ситуаций. Вот. В дипломатии он, тем более публично, не используется, безусловно.
Скажите, пожалуйста, по опыту это говорит о том, что господина Сафронкова ждут какие-то санкции, или скорее наоборот, можно говорить о том, что его премируют, потому что сегодня это обсуждает ну, просто каждый?
Трудно сказать, что его ожидает. То, что он получит наверняка некий репримант, устный или, там сказать, письменный, я не знаю. Но это наверняка. Но повлечет ли за собой это какие-то кадровые перестановки, я не уверен. Дело в том, что в данном случае любая публичная реакция могла бы выглядеть со стороны, скажем, российской власти слабостью.
Вот. То есть лучше всего не заметить этого, получается?
Вы знаете, как ни странно, да. Я могу сказать, как человек, профессионально занимающийся пиаром, что у всех новостей есть одна особенность, за редчайшим исключением. Через несколько дней их вытесняют более сильные, более важные новости. Поэтому можно сделать вид, что ничего не произошло, отмолчаться. Через несколько дней у всех будет на устах на глазах и на слуху что-то другое.
Другая цитата господина...
К примеру, да.
Господина Сафронкова.
Не заходите так далеко, он, конечно же, будет перейти осторожнее, либо сказал, будут фильтровать базар.
Валерий Дмитриевич, а вот скажите, насколько возможен такой вариант, что все-таки это заготовленная речь и что это осознанный стилистический переход для того, чтобы добиться некого эффекта, который, кстати сказать, и, в общем-то, достигнут, на мой взгляд. Вот мы сидим и обсуждаем, как
да,
минимум.
Да.
Вы знаете, эффект нужен не для обсуждения на публике, а для воздействия на людей, с которыми вы ведете. И с моей точки зрения, это не было никакой домашней заготовкой, никакой хитро продуманной игры в этом тоже не было. Это просто психоэмоциональное проявление. Вот. Я могу сказать, что с точки зрения там, психологии и риторики, да, когда человек находится в стрессовой ситуации, стрессовой, неважно по каким причинам, он переходит на тот язык социализации, который он усвоил первым. Скорее всего, это и произошло с господином Сафронковым.
Получается, что это непрофессионально, то, как
ну, это
не то слово, да?
Да,
да, я бы вот это вот очень подходящее определение, что он нарушил нормы профессиональной этики, профессионального лексикона. Но вот оценивать будет, безусловно, его начальство, то есть глава МИДа.
Ну, глава МИДа у нас тоже человек известный в этом смысле, да? Он может себе позволить такие вещи, которые ранее не использовались. Поправьте нас, если мы ошибаемся.
Вы знаете, такие вещи, возможно, и ранее использовались, просто они ранее не становились достоянием публичности.
То есть это цифровая реальность нас всех заставляет радоваться.
Но глава МИДа – это блестящий. Вот как бы к нему не относиться, это блестящий дипломат и великолепный переговорщик.
А вот он похвалит товарища Сафронкова за это или все-таки поругает? Как вы думаете?
Да, я думаю, что, конечно же, поругают. Репримант ему будет сделан, потому что это то высказывание, которое привлекло все-таки негативное внимание, вызывает негативную реакцию. Ну, зачем это?
Знаете, что до половины участников голосования некоторых медиа говорят, что они поддерживают именно такую речь официального представителя России?
Вы знаете, если бы это говорил министр обороны, да, или замминистра обороны, мне кажется, что это было бы допустимо. Но в данном этом случае говорил высокопоставленный дипломат. У дипломатов другой язык.
У дипломатов
вы можете язык высказаться другой, крайне жестко, но при этом облечь свое жесткое содержание в очень корректную формулировку.
То есть все, кто заготовил попкорн и ждет продолжения этой истории, когда уже вон начнут, как многие пишут в соцсетях, сидеть на корточках, есть семечки,
нет,
не дождутся.
Никто, как после выступления Хрущева знаменитого, никто не стал снимать обувь, стучать там, вспомните, с туфлями, да, по столу, так и никто ничего подобного делать не будет. Это разовый, это эпизод.
Услышали. И мы этот эпизод разобрали с профессором ГИМО Валерием Соловьем. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич. Было очень да, приятно. Всегда рады вам. Спасибо.
Взаимно.
Всего доброго.
Хорошо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Ну что ж, продолжаем разбирать эту взрывную историю, в том числе со специалистами по взрывному пиару. У нас на связи Олег Воронин, человек, который как раз именно в этом разбирается. Кроме того, он себя позиционирует как специалист по информационным войнам. Здравствуйте, Олег, как вы нас слышите?
Здравствуйте, Николай, слышу ваш раз.
Нас тут несколько, хорошо. С нами еще есть Ольга Маркина, нас трое. Вообще нас четверо, но нет, нас трое. Скажите, пожалуйста, вот эта история, вы познакомились с ней, она с точки зрения именно эффекта того, который она произвела, хорошая или не очень? Или можно было круче, и эффект был бы сильнее? Вот расскажите нам, пожалуйста, это разбирается как-то с точки зрения термина «взрывной пиар»?
С точки зрения взрывного пиара, это незапланированное событие, незапланированный резонанс. Просто так получилось. И если оценивать качество, то, конечно, хорошее. Потому что, знаете, все обсуждают. Я уверен, обсуждают, в том числе за рубежом.
То есть это удачный экспромт? Может...
Ну, это просто удачное из-за того, что такое поведение спикера. Просто сами черты спикера, они создали резонанс. Его манера общения. Да, это удачный экспромт.
Это удачный экспромт. За этот экспромт профессионалы бы похвалили и наградили. Но, как нам говорят сотрудники в МГИМО, навряд ли стоит ждать премирования господину представителю России при ООН. Вот расскажите, что было бы, если бы он был пиарщиком? На какую сумму премиальных он мог бы рассчитывать?
Ну, у пиарщиков нет такого прям отжог там где-то на пресс-конференции, сразу получить премиальные. По поводу именно профессионального взгляда, есть взгляд профессионалов, есть взгляд непрофессионалов, коих большинство. Это наши жители, жители европейских стран. Я считаю, вот с их точки зрения, это очень даже хорошее выступление. Потому что в последнее время, это ну, одно из мнений, что ООН-то, это уже там не место дипломатии, это место вот такой наглой политики, продавленный интерес. И в этом ключе, конечно, выступление российского представителя, оно хорошее. То есть обыватели подумают, какой молодец, поставил на место. И в том числе и европейские обыватели. Вы посмотрите, как они относятся к российской власти. Им кажется, что там Путин защитник интересов. То есть мнение всегда делится. И мнение профессионала в данном случае ну, особо никого не интересует. Будет дипломатия его, будет дипломат.
То есть,
я бы так
то есть подождите, подождите, вы очень важный момент, который мы проверяем почти на всех наших спикерах. Соответственно, если с вами согласиться, то завтра, послезавтра в ООН придет человек в спортивных штанах, в кепочке, с кульком семечек, сядет на корточки и продолжит в том же духе. Это реальность? Это возможно?
Ну, это из области, знаете, такой гиперболизнации, какого-то фантастического преувеличения. Это невозможно. Конечно, есть рамки, которые ограничены. В этих рамках представитель России выступил очень смело, яро и, я считаю, интересно. Да, я там не специалист, мне, может быть, не так интересна международная политика, но с точки зрения пиарщика это хорошо. То есть каким-то там двумя словами он создал резонанс, привлек внимание повестки России, с ее точки зрения.
Почему
это хорошо.
Же, почему за... же тогда следующий шаг? Это невозможно. Читаем плохо, да, если вы говорите, что это уже хорошо, и вы до этого сказали, что ООН уже не та, что была там 50 лет назад. Соответственно, завтрашний день. Возможно, завтра семечки и корточки будет хорошо.
Народный язык.
Конечно.
Для народа.
Ну, есть какие-то, знаете, не бывает такого, что скатываются там боты. Не бывает такого, прямо когда скатываются к критической точке. Он продолжит, наверное, в том же ключе, потому что, судя по смыслу, персонаж такой. И это будет хорошо. Да, это не интеллигентный Чуркин, который там ставил на место, но так вот, в рамках приличия. Это уже другая генерация, и я думаю, население, оно одобрит. С точки зрения, наверное, дипломатии, это плохо. Но кого интересует мнение профессионалов, когда вот народ требует зрелища?
Услышали вас. Пиарщикам понравилось. Констатируем и говорим спасибо эксперту в вопросах информационных войн. Кстати, вы же эксперт в вопросах информационных войн, а мы про это не спросили. Мы про это-то забыли. Можно ли каким-то образом ответить, чтобы был 1-1? Вот смотрите, он обращался к человеку, который зовут Мэтью Райкрофт. Это его коллега, постпред Великобритании при ООН. Чтобы действительно вот поставить задачу товарищу Райкрофту. Сделай 1-1. Это возможно? Он сможет работать так же? Он сможет найти подходящие слова и интонации, чтобы нашу отечественную аудиторию также впечатлить и догнать в этом смысле Владимира Сафронкова?
Он, конечно же, может. Не обязательно такими же методами, не обязательно похожими фразами, но то, из-за того, что к ним уже априори привлечено внимание СМИ, они могут давать ответ и не скатывать каким-то таким эпатажным приемом. Конечно, может. Возможно.
Все возможно. Ну что ж, мы ждем, чем ответит Мэтью Райкрофт. Наши пиарщики говорят, что вполне возможно сравнять счет. Это был Олег Воронин. Спасибо вам большое, Олег. Удачного дня. До свидания.